Why can't we all just walk away?
Ух, скакали деревянные лошадки, пароходики бумажные, уплыли мы из детства, убегая без оглядки, все, что надо и не надо, позабыли. Самодельные игрушки позабыли.
Некоторые люди утверждают, что помнят момент своего рождения. И как бы неправдоподобно это ни звучало, до мельчайших подробностей описывают миг своего появления на свет. Что это? Воспаленное воображение? Забытый рассказ кого-то, кто присутствовал при родах? Или действительно память? Глубочайшая, всеобъемлющая. Момента своего рождения я совершенно не помню. Это точно. О нем мне никто не рассказывал, да я, если честно, и не интересовался. Знаю только, что произошло это тут, совсем рядом, неподалеку от просто радио. Наверняка ничего интересного в день моего рождения не случилось. По крайней мере, зная особенности своей памяти, запоминать избирательно, могу предположить, что событие это мне показалось тогда вполне заурядным. Но мало ли сколько младенцев появляется на свет ежедневно. Самые ранние мои воспоминания. Это деревянная кроватка с коричневого цвета перегородками. Побрякушки, висящие между этими перегородками на ниточке. Желтые портфели, очевидно принадлежащие папиным знакомым. И огромная светлая комната. По крайней мере, тогда она мне такой представлялась. Это была одна из двух комнат квартиры, в которой жили две семьи. Наша и моего дяди. Всего 6 человек. Позже мы перебрались на 2 этажа выше, в однокомнатную, хозяин которой куда-то без вести пропал. Вот там-то все и начиналось. Там была съедена мамина пудра, вывернута под стол ненавистная манная каша, там были впервые обстреляны с балкона машины и пешеходы. С чего начиналась моя любовь к музыке? Я точно не скажу. Может быть, с маминых колыбельных, может, это был приемник, или папин бобинный магнитофон, сделанный на манер чемодана. Скорее, с пластинок, сказок и советской эстрады. Музыку я полюбил как-то неистово. И было понятно, что добром это не закончится. Поначалу страдала кухонная посуда. Дело в том, что тогда я возомнил себя барабанщиком. Цирки, куда меня частенько водили родители, я наблюдал не за клоунами и акробатами. Дрессировщики же меня вообще раздражали своими плетками. Все внимание мое было приковано к цирковому оркестру. Особенно к барабанщику. С него я глаз не спускал. Приходя домой, я расставлял вокруг себя кастрюли и просил маму включить любимый ансамбль «Самоцветы». И лупил палками по перевернутым кастрюлям, да так, что от них эмаль отваливалась. Родителям было понятно, что ребенок растет музыкально. Нужно что-то предпринимать.
Колышется дождь. Вся жизнь впереди, надейся и жди.
Так к 5 годам за довольно большую сумму было куплено пианино производства ГДР. Все начиналось мило и спокойно. Учительница, которая приходила к нам на дом, обучила меня двум классическим произведениям. «Жили у бабуси» и «Птичка над моим окошком», «Гнездышко для деток вьет». И мое музыкальное будущее всем виделось безоблачным. Хотя в то же время я занимался спортом. Вернее, будет сказать, не занимался, а меня водили родители. На шахматы и на плавание. Ведь я должен был стать гармонически развитой личностью. Достойным членом общества. Когда же ребенок узнает, что это за монстр? Впервые попадает в его грязные лапы. В роддоме? Нет, конечно, мы выяснили, что ничего интересного там не происходит. Где же? Дома в кроватке? Или в колясочке под неусыпным наблюдением мам и бабушек? Нет и нет. Детский сад. Вот где маленькое существо, сталкиваясь с себе подобными, впервые осознает, как огромен и жесток этот мир. Где искренняя ласка и забота родителей подменяется на профессиональные обязанности воспитателей. Хорошо, если добрых. В детский сад я пошел довольно поздно, минуя ясли, и покинул его за год или полтора до срока. Воспоминания самые противоречивые. В саду я научился свистеть и пускать пузыри, завязывать шнурки и бегать в припрыжку. Как тогда говорили, с подскоком. До сих пор этот вид бега вызывает какой-то фантастический прилив радости. Запомнилась также нянечка Анна Ивановна, которая детей называла вонючками и пугала не бабаем, как все нормальные взрослые, а почему-то тогдашним премьер-министром Индии Индирой Ганди. С хотя Бабай, я доподлинно знал, где он живет и как выглядит, так как мне снились многосерийные сны про него. Жил он в подвале моего дома, выглядел довольно нелепо. Но ни Бабай, ни Индира Ганди и ни Анна Ивановна будоражили тогда мое воображение. Одним из самых больших страхов моего детства был совершенно мистический и при этом вполне реальный персонаж. Пьяница в белой рубашке. Так я его и называл. Не знаю, откуда, при каких обстоятельствах появился этот образ. Ведь если человек регулярно пьет, то в белой рубашке ходить, по крайней мере, непрактично. Так или иначе, достаточно мне было подумать или услышать «пьяница в белой рубашке», как я с визгом бросался на утек или же закрывал ладошками глаза. Дети иногда так тоже прячутся.
Wake up!
Oh, when I saw you standing there, while flowers dying in your hair, child of harvest time coughing up moss, like flowers dull perfume trailing in dust, hoisting torn pennants at the spike of that hill, your smile started bleeding and then the mill, shearing and sharing your love and your rage, whilst hawk's heads descending spit off the new age. It isn't very good in the dark of wood, in the middle of the night, where there isn't any light. It isn't very good in the dark of wood, it isn't very good in the dark of wood, in the middle of the night, when there isn't any light. It isn't very good in the dark of wood, it isn't very good in the dark of wood, in the middle of the night, when there isn't any light. It isn't very good in the dark of wood.
И одно из самых значительных для меня событий тех лет – это появление друга. Быть может, самого преданного, который у меня когда-либо был. Я никогда не ссорился с ним, никогда не лгал ему, и он платил мне той же монетой. Я помню тихие часы в детском саду, когда всех днем укладывали в постель на отдых. Не спали, казалось, только мы. Мы говорили, говорили. Рассказать о чем невозможно. Это был неслышимый диалог. Какие-то причудливые истории, парадоксальные идеи и умозаключения. В дальнейшем я часто советовался с ним, и друг почти всегда выручал меня. Мы пробудем с ним вместе много лет, и только в школе он куда-то исчезнет. Как сейчас я понимаю, это исчезновение и было для меня началом конца детства. Мой друг был моим вторым я. А с его детства мне вспомнилась веселая история, произошедшая еще в детском саду. На территории сада росли кусты с подозрительными красными ягодками. И я, обидевшись за что-то на какого-то мальчика, начал демонстративно срывать с куста ягодки и топтать их пятками, называя их невкусными и ядовитыми. Мой зритель, будущий потерпевший, не в силах держать злобу на меня, пытаясь из-за этого сделать все мне наперекор, отогнал меня от куста и стал с жадностью поглощать красные плоды, косясь в мою сторону в ожидании моего негодования. Мой же смех еще сильнее подразнивал его, и вскоре к нему присоединились другие детишки, таящие на меня зло. Когда вся группа моя под моими насмешками стала кушать ягодки, мне это показалось ужасным, подражание ближнему. Той осенью был хороший урожай у ягодных культур, и к вечеру у детей начались колики, переросшие в сильнейшее расстройство и тошноту. Слава Богу, медпункт работал исправно, и еще до приезда скорых они начали промывать малышам желудки. Помню, меня привела в ужас эта атмосфера. Обезумевшие медсестры, рвущие дети, тазы, горшки. Я был единственный из группы, не подвергшийся экзекуции. На следующий день кусты уничтожили и заменили цветочными. Может быть, тогда в первый раз я и понял, что выгоднее быть чуждым толпе. Выгодность отличия от толпы я понял несколько позже, не в детском саду. Хотя, как рассказывают родители, был один знаменательный случай на прогулке в парке. Меня подкатили к колясочке, в которой сидели близнецы. Позже я с ними учился в одном классе. В моих руках была бутылочка соска, которую я ни с того ни с сего швырнул на асфальт. Естественно, следуя дурному примеру, близнецы сделали то же самое. Но в отличие от моей бутылочки, пластмассовой, которую папа тут же поднял и вытер, их стеклянные разлетелись вдребезги. Никаких особых выводов для себя я тогда не сделал. В детском саду же меня волновали вопросы более прозаичные. Отметив, к примеру, что за каждым ребенком в садик приходит мама, я остановился на мысли, не такой уж, кстати, абсурдной, что у каждого живого существа есть мама, которая должна быть всегда рядом. Видя, например, кошку или птицу в одиночестве, я приставал к родителям с одним и тем же вопросом: а где ее мама? Добрая идея заглянуть в детство вызвала столько же восторга, сколько и сожаления о том, что фотоизображение его светлости к письму не приложим, потому что этих снимков нет и вряд ли были. Детство ведь не годами определяется. Оно кончается, кажется, тогда, когда человек понимает, что он не такой, как все. И ему нужно выбрать, жить ли по общепринятым правилам или остаться собой. Момент, когда человек усомнится в своем детстве, как в путеводителе, и есть начало конца детства. Нам трудно представить, могли ли мы остаться собой при странных наклонностях и интересах. Узнав, например, что электрический ток убивает, решили, что он живой. В 3-4 года пытались наладить общение с ним. Звали его, разговаривая прямо в розетку, спрашивали, почему он в розетке спит. Можно представить ужас взрослых, видевших эту сцену. Мы пытались разбудить ток пальцами. Когда поняли, что это нереально, в ход пошли гвозди и спицы. Но даже последовавшая с его стороны реакция не отпугнула и не убедила, что может убить. Если мы его острым задели, он вправе дать сдачи. А кроме сказок, перед сном обязательно просили рассказать, как устроены машины, что будет с трамваем, если его пустить по асфальту, зачем самолету крылья, если он не машет ими, когда летит. До сих пор наводят тоску девочки, играющие в дочки матери и в любую повседневность. В детстве не было презрения к таким играм, они просто были непонятны. Куда интереснее было играть с явлениями. Дразнить темноту тем, что мы ее не боимся, звать солнце, придумывая ему голоса, или надеяться, что эхо перестанет прятаться, и его можно будет взять за руку. Там, где не было людей, все было пропитано энергетикой жизни и миролюбия. Потом это мировосприятие было загнано в колею здравомыслия. Еще одна вещь, отношение к которой, безусловно, имело очень большое значение в детстве. Да и в какой-то степени повлияло на все дальнейшие события. Первое знакомство со смертью. Я прекрасно понимаю, что меня можно и нужно упрекнуть в злоупотреблении разговорами на эту тему. Но разве есть на свете люди, которые ни разу не задумывались над этим? Мое злоупотребление – это всего лишь защитная реакция. Быть может, несколько гипертрофированная. Хорошо звучит. Защитная реакция на смерть. Мне никогда не забыть день похорон бабушки одного дворового хулигана. Родители моего друга Андрейки сказали, что это интересно. Посмотрите на покойницу, к тому же могут сладеньким угостить. После первого же пункта программы я остолбенел. Ничего такого я до этого не переживал. Человек, который еще вчера... Нет, сейчас я уже не помню эту бабушку живой. В моей памяти она осталась как воплощение смерти. Сладенького я не ел, это точно. А вечером того же дня произошел эпизод, который окончательно посеял панику в моей душе. Находясь все еще в состоянии оцепенения после похорон, я спускался по лестнице своего дома. Проходя мимо подвала, где жил бабай, был испуган страшным криком. У детей принято пугать друг дружку, неожиданно выскакивая из-за углов. И для меня это не было ново. Но шутку эту сыграл со мной, страшно подумать, тот самый хулиган, чью бабушку хоронили всего несколько часов назад. Лицо у него было очень недоброе. Сейчас нечасто можно услышать на улице похоронную музыку. Лишь когда умирают известные личности или те, кому по карману. Их семьям, конечно. Раньше это было более распространенное явление. В нашем дворе или близлежащих такие вещи, к моему ужасу, происходили по крайней мере раз в неделю. И стоило лишь зазвучать первым нестройным аккордом этого марша, как я затыкал уши и бежал, куда глаза глядят. Бежал, покуда этот кошмар не прекращался. Все, что было связано со смертью и покойниками, внушало страх и отвращение. Возвращаясь домой и видя дорогу, по которой шла траурная процессия, усыпанную цветами, я задерживал дыхание, чтобы не почувствовать зловоние смерти. Посещение же кладбища для меня вообще было трагедией. Я никогда не признавался в этом страхе, и папа считал, что я просто не дорожу памяти своих родственников. Не меньше подавляли и вещи, связанные со смертью косвенно. Особенно разговоры старших. Подробные рассказы о том, кто как умер и что напоследок сказал. Причем сильнее всего почему-то будоражила меня смерть естественная, от болезни. которые я в своем воспаленном воображении иногда примерял на себя. Насильственная же, я ее до сих пор воочию не видел, была хорошо знакома, как мне казалось, по фильмам про войну, кое я так любил. Кстати, недавно обратил внимание, как жутко в наше время смотрится ребенок с игрушечным оружием в руке. Если раньше игра в войнушки ассоциировалась только с защитой Родины от фашистов или американцев, сейчас в голову лезут мысли о подрастающих мафиози, киллерах. Но на этом считаю необходимым прекратить эту тему. Посылаю свою фотографию. В моей памяти тот день как островок. Я запомнил его, потому что, находясь в детском саду, нарисовал или написал нечто очень важное и интересное на листке бумаги. Что это было? Не помню. Помню только, что после детсада меня повели на соборку, где и сфотографировали. И весь день я не разлучался с этим листом бумаги с письменами. Я раньше часто гадал, что же такое важное я тогда написал или нарисовал. Сейчас появился новый повод об этом подумать. Но, с другой стороны, не помнить подробностей даже лучше. Иначе бы тайны из своего прошлого стали отдавать примитивностью детства. В детстве с человеком происходит много необъяснимых вещей. Необъяснимых позже. А тогда ему они кажутся само собой разумеющимися. Предметы, вещи, материальные и нематериальные, окружающие ребенка, вызывают в нем вполне понятный интерес. И некоторые из этих вещей становятся для него символами. Со временем эти символы превращаются в приметы, входят в привычку. Некоторые остаются на всю жизнь. Некоторые до сих пор вызывают удивление. Причудливой формы камушек, яркий рисунок или нечто несуразное, найденное в палисаднике под домом, могут вызвать в маленьком человеке какой-то необъяснимый тайный восторг. Восторг обладания чем-то, что принадлежит лишь ему одному, и о чем больше никто не знает. Так, в начальных классах мое вполне легальное увлечение историей и географией переросло в бесцельную, по мнению взрослых, любовь к градостроительству. Ежедневно на бумаге я схематично строил по несколько городов на манер древнегреческих или древнеримских, с крепостными стенами, рвами, цитаделью, районами для бедных и богатых. Позже пошли более современные города, испещренные автомобильными магистралями, большими и не очень мостами. Почти все мои постройки велись на реках с извилистым руслом. Это мне казалось особенно красивым. Кроме этого, мною были изучены схемы всех городов, которые я только смог найти в различных атласах и картах, покупавшихся в огромных количествах. Не знаю, когда эта страсть прошла. Градостроителем, как известно, я не стал, но до сих пор помню, как в больнице перед серьезной операцией чуть ли не единственной вещью, позволявшей мне не думать о предстоящем, была схема города Ленинграда из атласа автомобильных дорог Российской Федерации. Мое воображение упрямо восстанавливало всю причудливость очертаний города на Неве, украшало его дополнительными трассами, мостами, каналами. Почему именно Ленинград? Я никогда там не был. Это все лишь эпизод, одна из одержимостей детства. А маниакальное собирание керамических плиточек, которые одно время в нашем дворе выполняли роль денег, а страсть к пустым пачкам от сигарет и даже банальные игры на этикетке, вкладыши и переводные картинки. Мимо этого мало кто прошел.
Серый, собирай нашу банду. Особенно Славика, Саню Кочеткова, Вову Це и Бойко Э. И Ярик. Потому что в 13:00 состоится окружение на вольер. Мы его окружим и заберем у него все вкладыши и переснем их. Потому что он забрал у меня все мои переснем, а вкладыши за них не отдал. А самое главное, мы побьем его. И если нам удастся отбить ему ноги, значит отобьем. А, короче, не надо отбивать ему ноги, ему и с ногами хорошо. Мы только побьем и переснем и заберем. От П. Кирилла.
Судя по грамматическим ошибкам, писалось это где-то во втором классе. Исправление принадлежит сестре. Можно лишь догадываться, почему письмо не было отправлено. Естественно, большой след в еще не окрепших мозгах оставляет чтение книг. Некоторые из них были зачитаны до дыр. Сказки Андерсена, Шарля Перро, молдавские сказки. То и дело они сеяли в моей голове разные навязчивые идеи. После прочтения Тома Сойера я твердо решил убежать из дому и жить в горах или на острове. При этом убедил в необходимости этого шага и своего друга Андрюшку. Андрюшка, сейчас примерный семьянин, так был захвачен этой идеей, что поклялся убить своих маму и папу, если те попытаются помешать ее осуществлению. Я не был столь радикален, вероятно, поэтому до сих пор живу с родителями. Они всегда к моим причудам и капризам относились как к чему-то, мягко говоря, совершенно нерациональному. Обмен импортной машинки на какой-то батискаф, покупка марок с хоккеистами – для них это были классические примеры моего упрямства и глупости, которые позже, по их мнению, должны были вылиться в более крупные формы. Все детство пронизано различными одержимостями, большими и маленькими. Но ни одно из них я и сейчас не считаю маловажным и несерьезным. Все было так, как было. И все было чудесно.
Sometimes just drifting in this simple world, like a country dream, asleep to discussion. The numbness of content, I see you smile. Drifting like a country stream, my little girl, precious and pure, as I fall back into softness and sleep. You caress me with simple love. You possess me with simple love. You caress me with simple love. You possess me with simple love. Place becomes time, space becomes mine, and always like its robe, green like a country dream. You surround me and cover me, protect me and caress me with that special simple love. Sometimes just drifting like a country stream, precious and pure, I see you smile, asleep to discussion of this simple world, the numbness of content. Drifting like a country seen as I fall back into softness and sleep. You caress me with simple love. You caress me with simple love. You caress me with simple love. You possess me with simple love. Place becomes time, space becomes mine, and always like this rose, green like a country dream. You surround me and cover me, protect me and caress me with that special simple love. Caress is just a touch, and you touched my heart, and now we're together, you and I will never part. Sometimes, just drifting in this simple world, like a country dream, asleep to discussion. The numbness of content, I see you smile. Drifting like a country stream, my little girl, precious and pure, as I fall back into softness and sleep. You caress me with simple love. You possess me with simple love. You caress me with simple love. You possess me with simple love.
place becomes time, space becomes mine, and always like this road, green like a country dream, you surround me and cover me, protect me and caress me with that special simple love.
Какие-то особенно светлые воспоминания у меня о времени, проведенном у бабушки в деревне. Здесь, не скованный городской теснотой и родительским надзором, ты словно вырываешься на свободу. И все дворовые игры просто тускнеют перед возможностью сыграть в партизанов в густой лесопосадке или в подрывников-минеров на настоящем железнодорожном полотне. Из всех замечательных историй, произошедших со мной в деревне, я выбрал одну, требующую небольшого отступления. Дело в том, что дом моей бабушки стоит на месте, где в годы войны был огромный склад немецких боеприпасов. Основное содержимое склада, естественно, было вывезено фрицами при отступлении, что-то разворовано или взорвано нашими. Но до сих пор, если покопаться в земле, можно найти гильзы и пули от шмайстеров, кусочки артиллерийского пороха, прочие интересные для любого ребенка вещи. Почти все это покрыто толстенным слоем ржавчины, и вид имеет непривлекательный. Разве что пули. Если долго их шлифовать, получается симпатичнее. И вот однажды бабушка показала мне необычайно красивую серебряную пулю и сказала, что нашла ее в утином желудке при разделке птиц. Оказывается, вечно улыбающимся уткам для укрепления желудка дают щебенку и мелкие камушки. И неразборчивая птица, очевидно, съела ржавую пулю, которая случайно оказалась в коробочке с кормом. Пройдя в желудке необходимые химические реакции, пуля вышла на славу. Отшлифовать вручную так невозможно. Нетрудно догадаться о моем следующем шаге. Я тут же собрал все имеющиеся у меня ржавые пули, разложил их в утиных кормушках и стал ждать. Уж больно мне хотелось похвастаться перед друзьями кучей серебряных пуль. Но, видно, утки были не голодные, и мое угощение восторга у них не вызвало. Ничего, проголодаются, съедят, решил я и ушел. Через некоторое время, вернувшись, я с радостью обнаружил, что пуль стало меньше. Потом еще и еще. Теперь оставалось только ждать казни уток. Но она, к моему огромному разочарованию, ничего не принесла. Я почти присутствовал при разделке. Даже спрашивал у бабушки, ничего ли подозрительного она не обнаружила. Ведь кормил-то я пулями уток, естественно, не посоветовавшись с ней. Нет, ничего не было. Свинцовые фашистские пули растворились в утиных желудках. Единственный вывод, который я тогда сделал. Позже бабушка расскажет, что это она, догадавшись о моих замыслах, убирала пули из кормушек. По чуть-чуть, будто бы их утки съедали. Высылаю фото. Это одно из любимых. Я на нем улыбаюсь. На нем мне 1 год и 2 месяца. Я помню, что где-то в 4 года я не выносила садик, няню, которая со мной сидела дома, и квартиру, если меня в ней запирали одну. Из садика и от няни я сбегала в парк. Просто я любила гулять одна. А из квартиры не выйдешь. Вот как-то, сидя на балконе, я, как умело, написала записку, чтобы мне кто-нибудь помог. У меня была мысль, что если сбросить людям одеяло, то они растянут его внизу, держась за края, и я смогу выпрыгнуть в него. Живу я на 3-м этаже. Записку нашел соседский мальчик, но то, что было написано, невозможно было прочитать. На этом все и закончилось. Я довольно долго не любила после этого пустой дом.
My eyes are black and white, my eyes are black and white. Hey ho, da da dee, oh, my eyes are black and white. I cross the velvet mound, I cross the velvet mound. Hey ho, Donardio, I cross the velvet mound. Mommy's teeth are cracked, Mommy's smile is cracked. Hey ho, Donardio, Mommy's smile is red. A reaping I shall go, a reaping I shall go. Hey ho, Donardio, a reaping I shall go. A stranger waits me there, a man with half-blind stare, a man with dusty hair. Hey ho, Donardio, a stranger waits me there. This destiny did not tire, this destiny did not tire. Hey ho, Donardio, this destiny did not tire. He sang, a raping I shall go, a raping I shall go. Hey ho, Donardio, a raping I shall go. And bled and draped was I, and scared and cold was I. Hey ho, Donardio, hey ho, Donardio. Hey ho, Donardio, for fields of rape I lie. Well, as you sow you reap, well, as I sowed I reap, well, as I sow I reap. Hey ho, Donardio, hey ho, Donardio. Hey ho, Donardio, well, as I sowed I reap.
О своих взаимоотношениях с музыкой я остановился на покупке пианино. Кто бы мог тогда подумать, что со временем оно превратится для меня в лютого врага. В 7 лет родители отдали меня в вечернюю музыкальную школу по классу фортепиано, что мне сразу не понравилось. Вместо моих любимых песен тех лет меня начали обучать нуднейшим и неинтереснейшим гаммам, фугам, а позже каким-то запрограммированным руководством школы произведения. При слове же сольфеджио меня до сих пор передергивает. Это были первые в моей жизни уроки, которые я сознательно прогулял, проказенил. Несмотря на мое явное недовольство, родители все-таки считали, что закончить школу нужно. Всего 5 лет-то. Но что только я не делал в знак протеста. Лупил по клавишам, бросал вовнутрь пианино всяческие предметы, чтобы оно скорее расстроилось. Даже царапал его гвоздем. Но школу я все-таки закончил. Даже есть диплом. Хорошо помню день выпускного экзамена. Большой зал. В первом ряду комиссия. Моя учительница, не слишком-то гордящаяся мною. И я, играющий сочинение композитора Эшпая, выученное кое-как буквально за день до экзамена. Все, отыграл. Жиденькие аплодисменты. Оценка удовлетворительна. В тот день я поклялся, что с музыкой никогда и ничего иметь не буду. Я ее ненавижу, музыку эту. Услышав одну из новых моих записей, скажет: «Неужели мы отдавали тебя в музыкальную школу, чтобы воспитать такой извращенный вкус?» Может и так.
Чтоб вновь попасть туда. Оно уйдет неслышно, пока весь город спит и писем не напишет.
Любая школьная фотография еще не фальшивит, но уже запятнана условностями, пусть даже с самыми благими намерениями. Вряд ли эти запечатленные почти полжизни назад кадры впишутся в то, о чем мы даже не догадываемся. Зато это самые неподдельные снимки. По крайней мере, посмотришь, что осталось от детства. Это хоть и любимые фотографии, а не жаль расставаться с ними. Вообще, то, что люди дорожат личными фотографиями, озадачивает. Ведь по-настоящему ценны только снимки, сделанные внезапно. А в альбомах предпочтение отдается улыбчивым фото, иногда снизойдут до серьезных или грустных. Но в каком альбоме найдешь запечатленную ссору или детскую драку? Такие кадры могут вызвать интерес разве что у настоящих и увлеченных фотографов-профессионалов. Простые же смертные избегают их. А полезно было бы иметь такие. Поссориться, например, с кем-нибудь человек, и даже если будет чувствовать себя правым, сможет в этом усомниться, взглянув на свое отображение такого рода. Этот экскурс вызовет, если не желание помириться, то хотя бы улыбку или чувство неприязни к себе. Может, в мире так много фальши и других отвратительных вещей именно потому, что человек не может видеть себя соучастником этого грандиозного действа. Не может сравнить, насколько в этот момент выражение лица отличается от облика, к которому он привык. Наше детство такое разное и во многом схоже. И каждый из нас был там. Вот может поэтому столько откликнувшихся на предложение вспомнить меня. Передо мной ваши детские фотографии. Малыши. С цветами и игрушками, стоя на огромном стуле, сидя за пианино, лежа в кроватке. Широко открытые глаза и улыбки. Искренние улыбки, от которых действительно становится светлее. Я вспомнил, пожалуй, самую необъяснимую свою детскую привычку. Как когда-то перед сном я произносил как молитву одни и те же придуманные мною слова. Смысл их сводился к просьбе, чтобы все было хорошо. У меня, у моей мамы, у папы, у всех знакомых, мы все были живы, чтобы не было войны, чтобы у всех все было хорошо. Я никогда не был мальчиком-паинькой и ангельским дитя. И сейчас, вспоминая многие свои хулиганские выходки тех лет, недоумеваю, откуда же появилась такая добрая молитва за всех живущих. Ответ наверняка остался там, в той стране, в которую сегодня я попытался вернуться. В стране, где навсегда остался мой самый лучший друг. Мое второе «я», которому наверняка и принадлежат слова этой молитвы. В стране под названием детство. Спокойной вам ночи. И пусть у всех все будет хорошо, как в детстве.
Над нашою крышею светит, вечер стоит у двора. Маленьким птичкам и маленьким детям спать наступила пора. Thank you. завтра проснешься, и ясное солнце снова взойдет над тобой. Спи, мой воробушек, спи, мой звоночек, спи, мой звоночек родной. Мой птенчик пригожий, баюшки, баю-баю. Пусть никакая печаль не тревожит детскую душу твою. Ты не увидишь ни горя, ни муки, доли не встретишь лихой. Спи, мой воробушек, спи, мой сыночек. Мой звоночек родной. Спи, мой малыш, вырастай на просторе, быстро промчатся года. С белым орленком на ясные зори ты улетишь из гнезда. Ясное небо, высокое солнце будут всегда над тобой. Спи, мой воробушек, спи, мой сыночек, спи, мой звоночек родной.
Просто радио.